Тема, которую я сегодня хочу проповедовать, она, с одной стороны, очень простая и понятная. И, наверное, большинство из нас, вот, христиан, особенно со стажем, могут сказать сразу аминь и начинать молиться. Да? В общем-то, все понятно. И, с другой стороны, эта тема очень сложная, потому что, когда мы лично вот, встречаемся или как бы с этой темой, с такими ситуациями, то оказывается, что вот это простое исполнить очень сложно. И я назвал тему своей проповеди так: «Господи, да будет воля моя». Мы прочитаем из 4 книги Царств, из 20 главы, первые 7 стихов. 4 книга Царств, 20 глава, первые 7 стихов. «В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отвратился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господен. И прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия: возьмите пласт смоков, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Аминь. Вы знаете, вот эта тема, о которой я сегодня буду говорить, хотя вот текст из Ветхого Завета и события, которые здесь произошли, описаны, произошли давным-давно, много лет назад, еще до Рождества и прихода в мир Иисуса Христа. Но эта тема созвучна с молитвой Господа, когда, помните, он в Гефсиманском саду вот накануне своих страданий, буквально за несколько, наверное, часов, молится в Гефсиманском саду такой вот особой молитвой. Он все знает, что его ожидает, все детали, уже как бы предчувствует страдания, как говорят иногда, тень креста уже нависла над ним, да. И он молится отцу своему такой молитвой: «Отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня». И потом добавляет: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И вот когда мы думаем о Господе, особенно мы, люди верующие, об Иисусе Христе, то страшно себе представить, если бы в тот момент Иисус помолился вот этой молитвой: «Господи, Отец Небесный, да будет воля моя». И точно бы не было церкви, точно бы не было спасения, не было прощения грехов, мы бы с вами здесь не были, не было бы у нас никакой надежды, потому что Писание говорит, что все мы грешники, погибшие, мы мертвы по грехам и преступлениям, нет праведного ни одного, самый лучший из нас – это такие же погибшие грешники, как и прочие. И вот благодаря тому, что Иисус Христос сказал эти слова, а потом как бы сделал то, что поручил Ему Отец, благодаря этому мы сегодня здесь, мы спасенные, мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле, в одной песне мы поем. И мы понимаем эту тему, друзья, мы знаем это, особенно, я еще раз повторяю, мы люди верующие. И все-таки, когда вот что-то такое тяжелое, что-то трудное, страшное приближается к нам самим, когда подступает горе, страдание, болезнь или тем более смертный час, нам бывает очень трудно смириться. Нам бывает очень трудно согласиться с этим Божьим планом, с Божьей волей, с тем, что уготовил нам Небесный Отец. Да, мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Да, мы знаем, что Христос победил смерть. Мы знаем, что вот сегодня сестра молилась, что за Голгофой будет воскресение. И мы знаем, что за нашей смертной чертой будет воскресение, Царство Небесное. Но в такой момент нам очень трудно сказать от сердца: «Господи, да будет воля Твоя». И вот сегодня мы с вами об этом порассуждаем. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, это то, что Божья благая воля иногда проявляется в том, что Господь, любя нас, иногда наказывает нас, иногда, ну простите, даже бьет нас, иногда допускает какие-то тяжести, и в этом Его воля. И Его цель в том, чтобы, ну может быть, остановить нас, привести к покаянию, вразумить, знаете, как-то иногда встряхнуть. Иногда бывает, вот мы настолько ослеплены чем-то, что я хочу, что мне нравится, что мне любо, чего жаждет моя плоть, чего жаждет тут мое естество плотское, что нас по-другому не остановить, как вот если, знаете, так вот взять человека, встряхнуть сильно. И потом какая-то перена спадает с глаз. Что же я делал? Куда же я иду? О чем же я мечтаю? К чему же я стремлюсь? Поэтому мы видим это в Писании, в Ветхом Завете, в Новом Завете, как Господь иногда вот по воле своей допускает страдания, какие-то бедствия в жизни народа Божия, когда они, может быть, впадают в гордыню, становятся самоуверенные, самонадеянные и начинают поступать недостойно. В книге пророка Иезекииля есть очень сильный текст. Часто я о нем задумываюсь. Иезекииля, 33 глава, 13 стих. Там Господь говорит через пророка: «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он, смотрите, понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал». Очень сильные слова, друзья. Потому что это было в Ветхом Завете, это было в истории церкви, это есть в современной жизни, когда тот или иной праведник, когда мы с вами, дети Божии, спасенные, омытые кровью Христа, чьи имена записаны в книге вечной жизни, мы иногда начинаем надеяться на свою праведность. Да ты знаешь, я уже 20 лет в церкви, я уже 15 лет проповедник, у меня уже такой духовный стаж. Я уже закончил семинарию, может быть, там богослов, магистр там, и так далее, профессор. Как ты так со мной разговариваешь? Ты что это такое? Я все знаю, все понимаю. Когда мы перечитываем четвертую книгу Царств, вот готовясь к проповеди, я начал готовиться к этой проповеди, наверное, месяца полтора назад, я как-то перечитывал снова и снова книгу, четвертую книгу Царств, потому что это текст из четвертой книги Царств. И я посмотрел на царей иудейских, израильских, которые жили до царя Иезекии. И несколько из них, его прапра, наверное, дедов, очень хорошо начинали. Чудесное начало, прекрасные цари, многообещающие. Но проходило время, и под воздействием тех или иных причин они из людей Божиих становились богоотступниками и очень плохо заканчивали. По крайней мере, так было в жизни царя Иаса, так было в жизни царя Озии, так было в жизни царя Амасии. Кто-то из них за свои грехи был наказан страшной болезнью, проказой, кто-то лишился царства, кто-то умер, не дожив до старости. Библия говорит, что недостойная жизнь человека верующего, человека Божия, она может привести к серьезным последствиям, и иногда Господь очень серьезно разговаривает с нами. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, описывается случай, который мы хорошо знаем, исцеление расслабленного человека, который 38 лет страдал, лежал у купальни Вифезды, вот Иисус его исцелил. И вот в 14 стихе написаны такие слова 5 главы. Иисус говорит этому человеку: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть очевидно, что вот эта болезнь, 38 лет человек страдал, скорее всего, вот из этого текста мы видим, за какой-то конкретный грех. Не знаем какой, но Иисус теперь говорит: вот я тебя исцелил, больше так не делай, чтобы с тобой хуже что-то не случилось. Мы сегодня будем приступать к вечере Господней, и каждый раз мы читаем тексты с первого послания к Коринфянам, с 11 главы. Иногда проповедник или пастор, кто идет причастие, дочитывает до конца эту главу, нет, иногда нет. Но вот там в конце этой 11 главы, с 28 стиха мы читаем: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого, смотрите, оттого, многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И потому, друзья мои, когда что-то случается в нашей жизни, какая-то серьезная трагедия, переживание, боль, болезнь, первое, что нам нужно сделать, это проверить свой путь пред Господом. Как-то особенно молиться, размышлять: Господи, может быть, ты что-то хочешь через это сказать? Может быть, ты хочешь от чего-то остановить? Может быть, что-то я должен в своей жизни исправить? Может быть, я должен в чем-то покаяться? И второе, мы должны проверить свои отношения друг с другом. Может быть, спросить у своих друзей, ближних, у жены, у детей: может быть, я чем-то вас обидел? Может быть, что-то я сделал такое и внимания не обратил, а вам причинил боль? И вот теперь Господь со мной разговаривает, чтобы я, наконец, задумался о своих отношениях. Может быть, чем-то попросил прощения. Может быть, что-то исправил, что еще можно исправить. Интересно, есть еще один текст в Писании, Иакова, 5 глава, с 14 стиха, послание Иакова. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилены молитвы праведного». В нашей церкви, в церквах нашего братства мы очень широко используем такое понятие, как молитва друг за друга, молитвенная группа, молитвенная цепочка, и слава Богу. Я очень рад, что в нашей церкви есть прекрасный молитвенец, особенно сестры, есть братья, которые любят молиться. И когда есть какая-то нужда, мы звоним, мы обращаемся: молитесь. Кто-то заболел, у кого-то случилась там проблема с ребенком. И это правильно, но мы не всегда знаем причины болезни. И тут говорится, что если что-то очень серьезное такое, да, то нужно исследовать. И нужно не просто молиться друг за друга, а сделать первый шаг, признавайтесь друг перед другом в проступках. То есть, знаете, здесь идет речь о какой-то такой взаимной исповеди. Мы не находим в Писании примера, что, по крайней мере, в Новом Завете, что нужно обязательно, вот какая исповедь, прийти там к каким-то официальным служителям там, перед причастием, исповедоваться, там тебе грехи отпустили, тогда причастие допустят, если нет, не допустят и так далее. Вот такого вот официального, формального, такого, знаете, как обязаловка, да? Но мы находим другой принцип Божий, друг перед другом. Есть вещи, которые нужно исповедовать не только перед Богом, но и в присутствии брата и сестры. Как свидетели, как того, кто сопереживает, кто молится. Я не могу простить ваши грехи, вы не можете простить мои грехи. Но Бог может, и Он так делает, Он нас вводит в такую взаимную зависимость друг от друга, чтобы в каких-то моментах мы приглашали брата, сестру, кому мы доверяем. мы знаем, что Он не будет нас осуждать, что Он не разнесет нашу тайну всем, да, но в Его присутствии, вместе с Ним, как какая-то поддержка, соучастие, кто может со мной поплакать, кто может со мной вознести молитву Господу, кто будет свидетелем моего покаяния. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и потом уже молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Много может усиленной молитва праведного. Поэтому пусть Господь поможет нам, братья мои и сестры, быть внимательными, быть чуткими к Божьим обличениям, к действиям Божьего Духа, к действиям Божьего Слова. Да поможет Он нам вовремя замечать свои проступки, свои согрешения, свои какие-то просчеты, и уметь чистосердечно исповедоваться, раскаиваться, очищаться, исправлять свою совесть, приходить к Господу, чтобы кровь Иисуса Христа омыла нас от всякого греха. Потому что написано, что блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И в этом случае, возможно, в этом случае реже Господу придется снимать с гвоздика ремень и говорить: ну-ка, иди сюда, пора тебя наказывать. Теперь мы переходим ко второму моменту, друзья. И это немножко более трудный момент. И он заключается в том, что воля Божия бывает в том, что страдают, даже вот как Сергей говорил, мне очень близка была его проповедь, даже иногда какое-то впадают в уныние, в такое тяжелое состояние, казалось бы, богооставленности, депрессии. Но это случается и с праведниками. Не всегда за грех. Не всегда это причина того, что я напроказничал, Бог теперь со мной разбирается. Вы знаете, иногда мы очень поверхностно подходим. Я встречал это в христианстве, когда, я помню, моих хороших друзей, папа был служителем, был всю жизнь хористом, славил Господа. И вот он в старости, у него случился старческий маразм. И пришли к ним их хорошие друзья, христиане. И первое, что они сказали, это за грех. Ну, не может же человек Божий, так сказать, впасть в старческий маразм, так сказать, без греха. Ну, конечно, за грех. Как Иову друзья сказали: покайся, и все будет хорошо. Я помню, как это было больно близким и родным. Как им было больно, что пришли вот эти утешители, не разобрались, не знали. И вот с таким вот, ну, не с утешением, а с обличением, с осуждением пришли. Друзья, и вот как раз история царя Иезекии показывает нам, что никогда не нужно торопиться с поспешными выводами. Потому что в жизни царя Иезекии случилась болезнь смертельная, и даже, так сказать, Господь сказал, что ты умрешь не из-за греха, друзья. Вот это ключевой момент. Это важнейший урок, который предлагает нам сегодня Господь. Если мы прочитаем немножко раньше, с 18 главы 4 книги Царств о жизни царя Иезекии, смотрите, 18 глава со 2 стиха. 25 лет был он, Иезекия, когда воцарился. 25 лет, молодой парень, стал царем иудейским. И 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. Дальше. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, имеется в виду, где идолам поклонялись, разбил статуи, срубил дубраву. Смотрите, интересный еще момент. Истребил медного змея, которого сделал Моисей. Почему он это сделал? Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли у них Уштан. Вот это, знаете, очень серьезный момент, когда в свое время, помните, змеи жалили народ израильский, когда они шли из Египта, стали роптать: ой, все нам плохо, и манна надоела, и Господь послал наказание змеи. Да и потом они покаялись, возопили Господу о помощи. Господь сказал: сделайте вот это, ну, чучело такое, медного змея, да, и всякий, кто с верой посмотрит, исцелится. И так случилось. Но потом из этого благословения народ Божий сделал проклятие. Они уже стали не Богу поклоняться, уже змей не было, все прошло. Так они этой железке стали поклоняться, этому сувениру стали поклоняться. И вот как раз Иезекия нашел в себе мужество назвать вещи своими именами. Он сказал, да, это интересная вещь. Сам Моисей сделал, по слову Божьему, когда-то это было благословением, но сейчас это проклятие. Чему вы кланяетесь? Богу живому нужно кланяться. Разрушить надо это, сломать надо это. Наверняка находились те, кто осуждали его, ругали, но он это сделал ради Господа. И дальше мы читаем. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди, как и заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». Друзья мои, я думаю, что каждому из нас хотелось бы вот такую характеристику услышать от самого Господа. Что брат Михаил, брат Александр, Сергей, сестра Лариса или Екатерина – это человек, который ходит пред Господом. Это верный, это праведный, это преданный. Еще мы читаем характеристику чудесную об этом царе Иезекии. Вторая книга «Паралипоменон». Вы знаете, что есть параллельные тексты в 4 книге царства, 2 книге Паралипоменон. Тоже события описываются немножко с разных сторон. 29 глава с 3 по 6 стиха и 10 стих. 2 Паралипоменон, 29 глава. «В первый же год царствования своего, тот же самый Иезекия, в первый месяц он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им, послушайте меня, левиты, ныне освятите сами, освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно, делали неугодные в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною». 10 стих. «Теперь у меня на сердце заключит завет с Господом Богом Израилевым, да отвратится от нас пламень гнева, да отвратит он от нас пламень гнева своего». Он был величайший реформатор своего времени. Знаете, такой Мартин Лютер, ветхозаветний. Он даже возобновил праздник Пасхи. Да у него забыли этот праздник, забыли, как Бог чудесным образом вывел народ израильский из Египта. И как он сказал им, помните об этом, вот раз в год совершайте праздник Пасхи, закалывайте агнца и так далее, и так далее. Не делали это годами. Он сделал это. Более того, будучи царем иудейским, в то время же царство было разделено на северное и южное, он послал в северное царство, в Израиль гонцов сказать, ну мы же дети одного отца, мы же народ Божий, придите, вместе совершим праздник Пасхи. И такая там есть деталь, что когда вот эти послы царя Иезекии приходили в израильские города, то многие смеялись над ними и глумились над ними, говорили, вы что, откуда вы взялись, какой там праздник, какая Пасха, вы что там, все нормально. И вот во втором книге Паралипоменон, в 31 главе, подводится итог жизни царя Иезекии. 20 и 21 стихи. «Вот что сделал Иезекия по всей Иудее, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего, и во всем, что он предпринимал на служение Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Есть еще многие события, чудесная победа над превосходящими силами войска царя, языческого царя, ассирийского. Тоже Господь там дал успех, и просто нет времени обо всем этом говорить подробно. Но, друзья мои, вот этот чудесный человек Божий, благочестивый, верный. И вдруг мы читаем такие слова, 20 глава, «В те дни заболел Иезекия смертельно». Удивительно, что даже верные люди Божии даже служители Божии, даже христиане с глубоко преданным Господу сердцем, иногда их постигает болезни, страдания, скорби и даже, как нам порой кажется, преждевременная смерть. И тут еще раз я хотел повторить эту мысль, что не нужно торопиться с выводами. Не нужно в каждом страдающем или болящем брате или сестре начинать подозревать его в тайных нераскаянных грехах. Мы должны судить сами себя. Мы должны проверять сами себя. Мы должны исследовать себя и наблюдать за собою прежде всего. И третий момент, на который мне хотелось обратить внимание, он еще более сложный. Это то, что иногда Господь каким-то непостижимым, по крайней мере для меня, образом может изменить свою волю на мою волю. Но вопрос заключается в том, будет ли это благом для меня. Еще раз послушайте. Господь в каких-то исключительных случаях может изменить свою волю на мою волю. Но огромный вопрос заключается в том, будет ли это благом для меня, может быть, для моего окружения. В те дни заболел Езекия смертельно. И у меня рождается куча вопросов к Богу. Наверное, у вас тоже. В то время было так мало царей, действительно Божьих людей, которые бы служили Господу так верно, как Езекия. И, Господи, ну почему бы тебе не благословить этого царя долголетием? Почему этот верный Божий человек, которому дана такая блестящая характеристика, вдруг заболел, да еще неизлечимой болезнью? Почему эта болезнь постигла его в тот момент, когда он находится на пике благословения, славы, популярности? Он столько сделал для Господа, он очистил храм, он возобновил праздник Пасхи, он уничтожил этого Нехуштана, да, этого медного змея, срубил высоты эти идольские, да. Во время его правления Господь защитил Иерусалим и царство иудейское от полного уничтожения, такого тотального порабощения войском царя сирийского. Почему вместо награды за преданность и верность Господь посылает ему смертельную болезнь? Почему смерть подступает еще к довольно молодому человеку? Вы знаете, если произвести такие несложные арифметические действия, то, скорее всего, царю Езекии в то время было всего 39 лет. Почему? 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 Друзья мои, у меня и у вас бывает так много подобных вопросов к Всевышнему. И не всегда мы получаем на них исчерпывающие ответы. Господь оставляет за собою право не только делать в нашей жизни то, что Он хочет делать, но оставляет за собой полное право объяснять ли нам или нет мотивы, почему Он делает то или другое. Нравится нам это или нет, друзья мои, но Господь Бог, Он владыка и Господин всего сущего, Царь царей и Господь господствующих. Он независимый, суверенный Бог. Он делает то, что Он хочет, когда Он хочет и как Он хочет. Но при этом, друзья мои, я хотел бы, чтобы мы на сердце себе положили одну мысль очень глубоко. И она заключается в том, что, как позже скажет апостол Павел, что воля Божия благая, угодная и совершенная. воля Божия не просто какая-то суверенная, вот он, знаете, такой вот владыка, такой монарх, такой, такая личность, которая вот что хочу, то делаю, вот хочу так, ну кто будет спорить с Богом, да? Как в Ветхом Завете написано там, Исаия, по-моему, пишет, что мы глина, он горшечник. Вот он делал горшок один, взял его, потом скомкал снова глину, взял, другой горшок сделал. Ну это горшечник, а мы глина, кто ты человек, что споришь с Богом? И вместе с тем, мы веруем в Бога, воля которого благая, то есть хорошая, добрая. И это очень важно, друзья мои. Вернемся к нашей истории. Как же реагирует царь Иезекия? «И отвратился Иезекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. Вы знаете, вот в этом отрывке мы не находим прямого такого, ну, такой молитвы, что ли, да? Когда бы Иезекия сказал, «Господи, да будет воля моя». Не хочу умирать, жить хочу. Но тем не менее, вот все, вся вот это его моление, вся его мольба, его слезы были настолько, ну, настолько это было легко прочитать, что он хочет, о чем он молится, что Господь, конечно, это прочитал и уразумел. И удивительное дело, это, наверное, один из немногих уникальных случаев в Библии, когда Господь так быстро и так конкретно, но если хотите, изменил свою волю. Так конкретно Господь услышал и ответил. И смотрите, с 4 стиха этой же главы мы читаем. Исаия еще не вышел из города. То есть пришел пророк Исаия и сказал, что пиши завещательное письмо от той болезни, которой ты болеешь, умрешь, не выздоровеешь. И вот он волю Божию передал Исаию и уходит из города туда, куда-то по своим другим делам. Из 4 стиха. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою. Увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя Сирийского спасу тебя и город сей. И защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. Друзья, вы знаете, вот если бы на этой ноте закончилась история царя Иезекии, если бы дальше было написано, что прожил он еще 15 лет, славя Бога, служа Господу, там, заботясь о своем народе, и умер там в старости, насыщенный днями, это был бы очень хороший конец. Нам бы хотелось такое прочитать. Но Библия – это очень такая, знаете, правдивая, беспристрастная книга, которая называет вещи своими именами, и она описывает, что вот эти 15 лет, добавленные 15 лет, да, бонус, который дал Господь царю Иезекии, они не пошли на пользу ему, но в большей степени не пошли на пользу его народу и его потомкам, его детям, его последующему поколению. И, ну, как минимум три момента мы находим в Писании, почему эти 15 лет не пошли на пользу. Первый из них заключается в том, что когда Господь продлил жизнь Иезекии, то Писание говорит, что он, знаете, почувствовал себя очень уверенно. Он очень, знаете, он так возгордился, он стал важничать. И смотрите, вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. Почему я так говорю? 32-25. «Но не воздал Иезекии за оказанное ему благодеяние, запятая, ибо возгордилось сердце его». И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Друзья, не секрет, что когда у нас что-то хорошо получается, когда Господь через нас какие-то великие дела делает, может быть, через нас Господу обращаются люди. Может быть, через нас созидается церковь. Может быть, какое-то служение начинает через нас очень хорошо развиваться. Будь то воскресная школа, молитвенное, благовестие, еще какое-то служение милосердия. Там вдруг Господь через нас благословляет и строится прекрасный дом молитвы или что-то еще. Всегда подстерегает опасность приписать это себе. Эти лавры победителя одеть на свою голову, сказать, а что? Это я. Я же так проповедовал, я же так благовествовал, я же проявил такое усердие, я же так вот постарался, что этот храм построен. Я же такой хороший музыкант и певец. И мы видим, что с Иезекией это случилось. Второй момент, который случился за эти прибавленные 15 лет, это то, что, значит, когда он выздоровел, мы читаем, к нему пришли посланцы из другой страны, великой, но в то время еще не такой великой, как Ассирийское царство, это царство Вавилонское. Оно в будущем станет великим, оно в будущем станет, так сказать, завоевателем мира, вот эта Великая Вавилонская империя, но в то время еще, в общем-то, такое среднее государство. И вот каким-то образом узнали про царя Иезекию, какие уж там у них были связи, мы не знаем, приходят послы к царю, поздравить его, порадоваться, что он выздоровел. Интересно, по-моему, в Паралипоменон написано, что на это время Господь как бы на время отставил его и решил посмотреть, как будет вести себя царь Иезекия в этой ситуации. Такой вот интересный момент, да? И читающий Библию, вы знаете, что Иезекия на радостях, что его посетили вот эти послы иностранного государства, оказали ему честь. Он их повел в оружейную палату, он их повел в Кремль, он открыл им все алмазный фонд, он открыл им сокровища Центрального банка, он все показал, что у него есть. Смотрите, мы тоже не лыком шиты, смотрите, какое оружие, какие драгоценности, какое золото, как, сколько всего благовоний накоплено. Для чего он это делал? Наверное, чтобы показать себя, похвалиться. Обычно мы хвалимся тем, что является нашей ценностью, что для нас дорого. Помните, Христос сказал, да, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Там сердце было его. Может быть, он и без них там время от времени экскурсии себе устраивал, ходил, щупал эти мешки с золотом, да, там пробовал, насколько отточены эти мечи там какие-то, что-то еще. В руках играл драгоценными камнями. Ну, это фантазия моя, простите. И удивительное дело, что когда эти послы ушли, приходит пророк Исаия от Господа и говорит, что они видели? Что за люди приходили? О, послы из великой страны. Что они видели? Да все видели. И тогда Исаия говорит, что вот все, что они видели, придут дни, уже после тебя ты уже умрешь, и эти 15 лет кончатся, когда это войско Вавилонское, эта империя будет сильный, могучий, будет завоевывать страны, придут в Израиль, разрушат Иерусалим, храм, все заберут у тебя. Все, что ты показал, оно там у них сфотографировалось. У них там загорелась вот эта алчность. Ха, вот какие сокровища у нас под боком, почему же бы их не взять-то, да? Но еще более печально, это реакция царя Иезекии на эти слова. Нету раскаяния, нету сожаления. И он говорит такую страшную фразу. Он говорит, что, сейчас я просто не записался, он говорит, что, да, типа того, что ладно, что там будет с моими потомками, лишь бы благосостояние и мир были в одни мои, лишь бы у меня было хорошо, а там хоть трава не расти. Удивительное состояние человека, Боже, человека-царя, да? Как это так? Любой царь заботится, а кто будет после меня? А как будут мои дети жить, а как мои внуки, а будет ли у них успех, а будет ли у них благословение? А этот человек говорит, да мне все равно, что там будет, у меня хорошо, да и ладно. И третий момент печальный, который случился в эти добавленные 15 лет, это то, что через 3 года родился у него сыночек, которого он назвал Манассий. И Манассий стал наследником царя Иезекии, по всей вероятности, может быть, до того у него или не было детей, мы не знаем. Но вот родился Манассий, который после того, как Иезекия все-таки умер, эти 15 лет прошло, именно Манассий стал новым царем народа иудейского. Но об этом Манассе сказано, что он был настолько нечестивый царь, настолько негодный Господу, идолопоклонник, что ни до него, ни после таких негодных царей не было. Если о Иезекии, раннем Иезекии, да, сказано, что такого хорошего царя, богоугодного, как он, не было ни до, ни после него, о его сыне сказано, что такого негодного царя не было ни до, ни после. И по всей вероятности, если бы Иезекия вовремя ушел с этой земли, вовремя определенный Господом, как-то по-другому бы развивалась история народа иудейского, кто-то другой бы воцарился, возможно, не было бы вот этого беззакония, вновь отступления, идолопоклонства и так далее, и так далее, и так далее. И вывод очень напрашивается сам собой, друзья мои, из всей этой проповеди, из всего этого размышления. Да, Бог пошел навстречу мольбам и слезам царя Иезекии. Да, Бог исполнил его волю. Да, Бог целых 15 лет прибавил к его жизни, и по всей вероятности он умер не в 39 лет, а в 54, по всей вероятности. Но лучше от этого никому не стало. И это очень серьезный урок для нас, друзья. Знаете, когда я говорю эти слова, мое сердце трепещет, потому что я понимаю, что моя жизнь в руках Божьих. Я не знаю, как Бог поведет меня, мою семью, моих детей, моих близких мне людей. И у меня иногда появляется искушение сказать: Господи, только не это, да будет воля моя. Но, по крайней мере, этот текст Священного Писания учит нас сегодня, что Господь мудрее нас. Он видит все наперед. Он не смотрит на жизнь очень локально. Вот сегодня мне хорошо, значит, все хорошо. Сегодня мне плохо, значит, вся жизнь жестянка, все плохо. Он видит все целиком, во всей перспективе. Господь смотрит на все с позиции вечности. Он думает не только обо мне, он думает о тех людях, кто окружает меня. Он думал не только об Иезекии, он думал о народе иудейском. Потому если Господь что-то допускает в твоей и моей жизни, даже если это нам очень больно, даже если это нам не нравится, даже если подмывает сказать: Господи, да будет воля моя, дай Бог мне и тебе силу от Господа, вот эту силу веры, силу вот какого-то упования, доверия Богу, что воля Его благая, угодная и совершенная, чтобы всякий момент мы могли от сердца сказать: Господи, да будет воля Твоя. Аминь.